я хочу сделать важное заявление. Самое важное, вообще то, ради чего на самом деле все. Просто невероятно важное заявление.
Ну жги, давай.
Я посмотрел фильм «Покровские ворота».
Ну вот, мы должны были дойти до 5-го сезона подкаста о языке и лингвистике Розенталя Гильденстерн, чтобы один из ведущих, главный редактор «Грамматуру» Владимир Пахомов, произнес эти слова.
Ах, вот оно что! Это красиво!
На этом месте должны быть торжественные фанфары, но на самом деле сейчас, как вы понимаете, на этом месте наша обычная музыка из нашего оформления. Прекрасная музыка, которую написал композитор и звукорежиссер Ильдар Фатахов. Всем привет! Это подкаст о языке и лингвистике, подкаст «Медузы», который называется «Розенталь и Гильденстерн». Меня зовут Александр Садиков, я журналист.
Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала «Грамота.ру».
И мы начинаем 5-й сезон нашего подкаста. Это вот я себя сейчас чувствую, как в игре «Что, где, когда». Летняя серия игр, весенняя серия игр. Так и мы начинаем, наконец-то, 5-й сезон. Прошло уже время с тех пор, как мы закончили наш предыдущий 4-й сезон о русском языке в школе, и с тех пор, как отгремел наш шуршащий мешочком с вашими письмами новогодний эпизод. И в этом самом новогоднем эпизоде мы заявляли, что 5-й сезон, который вот он сейчас, да, начинается на наших глазах, русский язык меняется на наших глазах, а еще новый сезон начинается на наших глазах. Так вот, мы обещали, что этот сезон будет с гостями. Но сегодня мы с Володей вдвоем. А почему? А потому что это пролог, или предисловие, или не знаю, как еще можно сказать, вступление, а гости начнут приходить уже со следующей недели. Мы делаем этот подкаст, как вы прекрасно знаете, уже довольно давно, с осени 2019 года. И основная идея — поговорить о том, как меняется русский язык, как нам к этому относиться, почему мы спорим о словах, почему эти споры такие жаркие, почему правила такие сложные, почему в школе нам не рассказывают всего о языке. Короче говоря, мы все это время пытались поговорить о том, что происходит с русским языком сейчас, и побудить людей узнать интересные истории о словах, о лексике, о лингвистике, ну и так далее. Но эти все 4 сезона закончились, и мы поняли, что нам мало просто говорить о языке. И мы хотим поговорить об этом с людьми, чья речь, чей язык и работа с ним нам особенно интересны, и чей взгляд на русский язык было бы интересно обсудить.
Вот ты сказал язык и речь, и, наверное, сразу можно сказать, чем они отличаются друг от друга.
Вспомним нашего старину Фердинанда де Сосюра, которого я раньше путал с Бодуэном де Куртене и Пьером де Кубертеном.
Но, по-моему, где-то к 3-му сезону ты перестал их путать и стал их различать.
Только не спрашивай, кто из них кто. А то я боюсь ошибиться. Ладно, я помню, Пьер де Кубертен — это Олимпийские игры, а Бодуэн де Куртене — это наш лингвист.
А Фердинанд де Сосюр тоже лингвист,
но не наш. Да.
Но не наш, да. Это швейцарский лингвист, который, в общем, заложил основы структурной лингвистики и который оказал огромное влияние на всю лингвистику 20 века. И вот он-то как раз говорил о том, как важно различать язык и речь. Язык как систему и речь как ее конкретную реализацию, как воплощение системы языка. Ведь язык обнаруживает себя только в речи, и только через речь выполняет свою главную функцию. А главная функция языка, как мы много раз говорили, не продемонстрировать, как мы здорово знаем, как ударение ставить, а коммуникативное — поговорить, передать информацию. И именно речь материальна, она воспринимается чувствами, слухом, зрением, осязанием. А язык — это абстракция. Язык — это абстракция, которая материально никак не выражена. И энциклопедия «Русский язык» определяет речь как конкретное говорение, говорение — это термин, протекающее во времени и облеченное в звуковую, включая внутреннее проговаривание, или письменную форму. И вот мы в этом сезоне постараемся больше обращать внимание на речь, как на конкретную реализацию языка, как на что-то, что мы можем увидеть, услышать и зачем мы можем понаблюдать.
То есть вот мы с тобой сейчас разговариваем, все, что мы производим, это, собственно, речь.
Это, собственно, речь, но производим мы это с помощью языковых единиц.
Но прежде чем мы поговорим о том, с кем из людей настоящего и прошлого нам бы хотелось обсудить речь и язык, с тебя домашнее задание. Ты, конечно, выполнил другое домашнее задание, посмотрел «Покровские ворота», это хорошо, но в новогоднем выпуске ты обещал рассказать нам о слове «наругать», и вот об этом сейчас мы поговорим в блоке с ответами на ваши письма. Я напомню, что нас спрашивали о слове «наругать», откуда оно появилось в речи современных московских детей и почему они его так часто используют. И в догонку нашему эпизоду новогоднему слушательница по имени Анна прислала следующий комментарий. Слушал ваш новогодний выпуск и на вопросе от слушательницы о слове «наругать» и о его неожиданной локализации в Москве невольно подвисла и подловила себя на мысли, что в детстве и сама так говорила. Любопытство ради уточнило, у мужа говорил ли он так. Мы оба выросли на юго-западе Беларуси. И на это он ответил положительно. Сегодня решил уточнить у коллег, и все ответили, что в детстве так говорили. При этом часть коллег выросла в центральной части Беларуси, одна в Казахстане. Разброс по возрасту у нас какой-никакой от 22 до 35. Собственно, вопроса у меня никакого нет, пишет Анна. Скорее выражаю надежду на выпуск с историей появления и распространения этого слова, поскольку сама этой темой заинтересовалась. Что тебе удалось выяснить об этом слове?
Удалось выяснить, что это слово есть в русском языке, но вот не входит в состав русского литературного языка. Это не какая-то недавняя трансформация глагола «ругать», не какое-то недавнее изобретение безграмотных людей, как может показаться. Это слово есть, например, в словаре «Даля».
Ты знаешь, я стал смотреть, гуглить я стал это слово, и набрел, что это слово именно в таком виде «наругать» есть только в словаре «Даля», больше вообще ни в каких словарях нет. А вот в версии возвратной «наругаться» уже во многих словарях, в том числе у Ушакова. И этот вариант «наругаться», да, словари, как правило, трактуют в значении «вдоволь» и «долго поругаться», и часто пишут, что это разговорное слово.
Да, и в большом толковом словаре русского языка под редакцией Кузнецова, который на грамоте, например, опубликован, тоже есть глагол «наругаться» в этом значении. «Вдоволь долго поругаться» сопровождается пометой «разговорное», но разговорные слова тоже входят в состав русского литературного языка, поэтому это не ошибка в живой, непринужденной речи, это вполне возможно. Получается, история примерно как «сложить» и «ложиться», да? Вот слово «ложиться» нормальное, а глагола «ложить» или «ложить» в литературном языке нет, он есть в просторечии. Вот точно так же «наругаться» нормально, а «наругать» считается ошибкой. Глагол «наругать» в состав современного русского литературного языка не входит. Но в словаре «Даля», да, он есть, как мы уже сказали, и там такое значение, интересно вот почитать. «Наругать кого?» «Поругать много, крепко». А «наругаться» — это насмеяться, опозорить, сделать что-то в издевку, на смех, на зло, для унижения.
То есть почти как «надругаться», только с другой приставкой.
Да, фактически да. И вот Даль пишет, да, «наругать» — это «поругать много, крепко». То есть «наругать» и «поругать» — это немножко, получается, разные значения. Но словарь Даля не является словарем нормативным, словарем современным. И, видимо, это слово такое диалектное, просторечное, и таким оно и осталось. То есть в русском литературном языке его нет.
Но вообще, если забить этот глагол «наругать», то выпадает тьма статей примерно с такими заголовками: «5 хитрых глаголов, которые выставят вас безграмотным», или «глаголы, которые ни в коем случае не нужно употреблять», что-нибудь такое прям категоричное. И, например, на портале Mail есть заметка про глагол «наругать», где, значит, пишут, что нельзя говорить «наругать», а надо говорить «поругать» или «отругать», и публикуют эту заметку с таким комментарием: «Это что-то из серии детских глаголов. Дети часто путают приставки и вместо грамотного «поругать» и «отругать» говорят «наругать». Отвыкайте от привычки и отучайте ребенка, говорят нам авторы портала Mail.
Ну вот, в языке ведь ничего просто так не бывает. И, видимо, эта приставка «на» в глаголе «наругать», которого нет в литературном языке, она выражает какое-то значение, которое не выражает ни «ругать», ни «поругать», ни «отругать». Она выражает какую-то удовлетворенность от процесса, что ли. Вот меня там родители наругают, скажут дети. То есть отругают, еще и удовольствие от этого получат. Вот кажется, что какой-то такой есть здесь оттенок значения, и не случайно это слово нам хочется употреблять. Но не всегда в языке то, что хочется, можно делать.
И еще одно письмо я бы хотел сегодня прочитать. Письмо, которое прислал нам Илья из Саратова. И это любопытное, как мне кажется, замечание о словах в нашем языке. Тем более сейчас время, когда сосульки наверняка есть на крышах домов. И письмо про сосульки. Есть два слова, пишет Илья. Сосулька и леденец. И вот уже долгое время я не могу понять, почему так, а не наоборот. Сосульки, они изо льда, а леденцы мы сосем. Но даже если нельзя просто поменять эти слова местами, то почему сосульки хотя бы не называются свисульками? Они же свисают с крыш. Изначально же совсем не предполагается, что сосульки нужно облизывать. В детстве нас за это ругают, хотя само название побуждает облизывать лед. И все-таки я убежден, что ледяные сталактиты на крыше должны называться леденцами, а сосательные конфеты на палочке — сосульками. Если это возможно, поменяйте, пожалуйста, быстренько какую-нибудь норму и перепишите словари, чтобы все это встало на свои места. Вы же лингвисты, это умеете.
Да, прекрасно, но в очередной раз хочется сказать, что лингвисты не устанавливают норму.
Да это понятно, но коллизия — это интересно, это правда. Леденец это то, что сосуд, а сосулька — это то, что из-за льда.
Да, но словом «сосулька» что только раньше не называли. И то, что мы сейчас называем леденцами, когда-то тоже называли сосульками. На самом деле у этого слова невероятно интересная история. О ней рассказывает лингвист Елена Николаевна Геккина, сотрудник Института лингвистических исследований РАН. Я думаю, что ссылку на эту статью мы можем дать в описании этого выпуска. Если очень коротко, то слово «сосуля» и «сосулька», они на самом деле очень старые, они давно существуют в русском языке, и словом «сосуля» когда-то называли людей, а именно младенцев, маленьких людей, которых матери кормили грудью, и малышей, не расстававшихся с соской.
То есть «сосуля» — это не питерская ироничная придумка?
Да, и я помню, когда слово «сосуля» актуализировалось в медиапространстве в связи с высказыванием Валентина Матвиенко, то сколько только пародий, да, было.
Да и мы с тобой их читали в подкасте.
И мы с тобой их читали, да, что как будто это слово «сосулька», из которого убрали суффикс «ка». Но на самом деле нет, на самом деле слово «сосулька» очень старое, и слово «сосуля» очень старое, и «сосулька» в свое время была образована от «сосуля». То есть там история, на самом деле, невероятно интересная. И кроме того, очень многие предметы назывались этими словами. Вот Елена Геккина пишет, что младенцам в первые дни жизни давали завернутый в тряпочку разжеванный хлеб, который называли «сосуля». И словарь Вологодский Говоров дает такое значение. «Сосуля» — пережеванный черный хлеб, завернутый в тряпку, давали маленькому ребенку. А еще словом «сосуля» называли большой кусок хлеба или пирога. А «сосулькой» называли конфеты, которые готовились из топленого сахара. Вот можно процитировать Елену Геккину. «Разновидности сахара, в том числе леденец, в России знали давно, но в первой трети XIX века стали производить и продавать дешевые леденцы и леденчики. В художественных произведениях попадаются незатейливые сосульки из леденца». Вот, обратите внимание, сосульки из леденца. «Сосульки-леденцы, фигурные петушки, медведи, зайцы, коньки на деревянной палочке. В рецептурных справочниках сахарная сосулька рекомендована для сосания при кашле, особенно в детской практике». А еще в XIX веке к обиходным предметам, обозначаемым словом «сосуля» и «сосулька», добавились папиросы и сигареты. И можно было встретить контекст: отчаянные любители зажигают одну сосульку об другую. Совершенно невероятно, правда?
Да, сейчас нынешние сосульки попробуй зажги.
Да, а ледяные сосули и сосульки, пишет Елена Геккина, появляются на страницах печатных изданий в XVIII веке. То есть слово «сосуля» и слово «сосулька» имели колоссальное количество значений, и к конфетам они тоже применялись. В общем, почитайте статью Елены Геккиной из журнала «Русская речь». Это замечательный научно-популярный журнал о русском языке. И ссылку на эту статью мы дадим в описании этого выпуска.
Сегодняшний выпуск — это, я напоминаю, пролог к нашему пятому сезону, в котором мы, собственно, объясняем, почему мы решили про это поговорить, и пытаемся немного пофантазировать, может быть, на тему, с кем бы мы хотели поговорить. Вообще, ты, когда слышишь, как говорят другие, ты обращаешь внимание на какие-то особенности стилистические, на особенности речи? Ну вот, что далеко ходить? Ты только что рассказывал нам про слово «сосулька», и я в очередной раз не приминул отметить, что ты сказал «медведи».
Правда?
С мягким «ди». И как и слово «дверь», и другие какие-то твердые, другие, в общем, произносительные акцентные варианты, которые я встречаю в твоей речи, я обращаю на это внимание, ну и в речи других. А ты слышишь, вот улавливаешь какие-то эти особенности?
Обычно мне говорят: «Владимир, в вашем присутствии я стесняюсь говорить на русском языке, потому что вы будете замечать ошибки в ударении». На что я отвечаю, что я на это не обращаю внимания, ну, точнее, могу обратить для себя внимание, но никогда не сделаю замечания. А сейчас я скажу, что, Саша, я в твоем присутствии уже боюсь говорить.
Потому что я все подмечаю, сижу и фиксирую. Ага, а тут он сказал «твердый», а тут он сказал «дверь», а тут «дверь», что же делать?
Да, но тебе вот, наверное, больше интересна фонетика, да?
Ну, конечно, поскольку как-то с самого начала, может быть, потому что с детства я хотел попасть на радио, меня интересовала звучащая речь, и я всегда обращал внимание на то, как люди говорят, и на то, там, какие ударения они делают. Ну и плюс, конечно, это все, может быть, от того, что когда я читал в детстве словарь ударений, мне всегда казалось, что это все очень странно, и я понимал, что вот сейчас-то я знаю, как на самом деле правильно, никто так не говорит, а я буду сейчас слушать, как другие говорят, и уличать их в ошибках.
Хочется сказать, обнаружен мальчик, воспитанный словарем ударений.
Ну ладно, не только словарем ударений, у меня еще был словарь иностранных слов, из которого я почерпнул и добавил в свой свой лексикон слова «экспликация».
Потрясающе. Ну, ты знаешь, мне вот всегда было комфортнее в пространстве письменного текста. И скорее, когда я вижу письменный текст, я что-то замечаю. И я вот недавно поймал себя на том, что мы читали с моим старшим сыном мою с детства любимую сказку про малыша и Карлсона, который живет на крыше. А в этом году текст «Тотального диктанта» будет содержать большое количество прямой речи, диалогов. Именно поэтому мы отрабатываем эти правила на курсах подготовки к «Тотальному диктанту», которые уже идут. И я вот читал очередную главу этой сказки «Малыш и Карлсон» и смотрю, прекрасный диалог, где слова автора внутри прямой речи, где начинается прямая речь, а потом она продолжается, и там можно все эти правила повторить. Где прямая речь внутри авторских слов и так далее. Думаю, боже мой, какой прекрасный диалог. Вот надо вот этот фрагмент из книги дать на очередном занятии курсов подготовки к диктанту.
Это профдеформация называется.
Да, то есть я читаю с детства любимую сказку и понимаю, что я сейчас, продолжая восхищаться текстом Астрид Лингрен в блестящем переводе Лилианы Лунгиной, я в то же время думаю, что вот этот кусок хорошо бы дать для подготовки к «Тотальному диктанту». И вот, в общем, у меня так обычно с письменным текстом. А с устной речью я меньше как-то обращаю внимание на особенности речи, но какие-то прям самые заметные диалектные особенности слышу, конечно. Самые яркие произносительные черты подмечаю, но кажется, что не настолько детально и подробно.
Ну а замечаешь ли ты за собой что-то? Следишь ли ты за своей речью? Ну то есть, скажем так, рефлексируешь ли ты на тему того, как ты говоришь сам?
Ну вот когда я переслушиваю выпуски нашего подкаста, я замечаю, что, во-первых, я говорю «дверь и медведь», во-вторых, я вместо «когда» очень часто говорю «когда» и стараюсь за собой это исправлять, но в беглой речи не всегда получается. Поэтому мне интересно переслушать выпуски, чтобы для себя ответить на вопрос, все ли у меня там в порядке с речью.
Так вот, чьи это прослушивания там многочисленные? Это ты все переслушиваешь вот собственный подкаст.
Вот эти
вот
сотни
эти
тысяч накруток.
Сотни миллионы, да. То есть в процессе говорения, термин, который ты тут приводил уже сегодня, ты не следишь за тем, как именно ты что-то произносишь, или вот понимаешь, что это слово, как я тут изгаляюсь и подчеркиваю, приминул, потому что я думаю, сейчас я скажу вот это слово, ага, значит, надо сказать его с правильным ударением, я сейчас вспомню, какое там ударение, и его скажу.
Нет, я, конечно, слежу за своей речью и стараюсь, чтобы все произносительные нормы были соблюдены, потому что если я вдруг скажу «предвосхитить», например, или что я, ну, я так не скажу, но что-то другое я могу ляпнуть. И, например, даже вот эти «надеть» и «одеть» я каждый раз, как и многие, в общем, грамотные люди, включаю очень серьезный контроль, чтобы правильно сказать «надеть» и «одеть». Потому что я понимаю, что от лингвиста ждут идеального владения нормами. И поэтому ошибка в моей речи будет, как мне кажется, гораздо более заметна и гораздо более непростительна, если можно так выразиться, чем ошибка в речи человека, не имеющего отношения к науке о языке. Поэтому я за собой здесь стараюсь следить. Но вот эти «медведи» и «200» и «дверь» — это то, что у меня выскакивает совершенно непроизвольно. И, ну, это уже особенность черты моей речи. Это по старшей норме, там, по очень старшей норме как-то так допустимо, и поэтому здесь я себя не контролирую.
Но при этом все-таки мы же с тобой замечаем какие-то стилистические речевые особенности у других людей. Именно поэтому мы и решили сделать такой сезон, потому что есть ряд текстов, ряд людей, которые что-то говорят, и делают они это так, что это хочется обсудить.
Очень хочется обсудить, да, очень хочется обсудить, как человек работает со словом, как он работает с текстом, с устной, с письменной речью. И если у него есть какие-то особенности в речи, которые он сам за собой замечает или знает, что они у него есть, как он с ними живет, старается ли он их сгладить или, наоборот, педалирует их, или ему все равно, как он говорит, лишь бы его понимали. Вот интересно, что об этом думают люди с такими яркими речевыми особенностями.
Когда я стал думать, кого можно пригласить, я сначала задумался вообще, а с кем бы из людей не только настоящего, но и прошлого, мне бы хотелось поговорить про язык и речь. И я понял, что, конечно, в первую очередь хотелось бы поговорить с Пушкиным. Но, наверное, это самый такой очевидный вариант. Есть ли какие-то кандидатуры из прошлого, чья речь тебе настолько интересна, что ты бы хотел с этими людьми об этом поговорить?
А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать в Яр, заскочить хоть на четверть часа и поговорить о русском языке, правда. Мне бы хотелось, наверное, поговорить с лингвистами прошлого. с Виктором Владимировичем Виноградовым, с Михаилом Викторовичем Пановым, задать им какие-то вопросы. А если про яркие речевые особенности, то, наверное, если совсем в прошлое, еще хотелось бы поговорить с кем-нибудь из 19 века, но не с Пушкиным, а с кем-нибудь из пуристов. И послушать их жалобы.
Все, с Шишковым поговорить хотел бы.
Ну, например, да. Например. И задать ему кое-какие вопросы. Да, начать с Шишков прости и так далее. Если же говорить о людях, которые своеобразно обращались с текстом, со словами, с обликом, с графикой письменного текста, то Владимир Владимирович Маяковский.
Которого очень часто, я так в последние годы постоянно натыкаюсь на какие-нибудь статьи из серии «Маяковский — это первый рэпер».
И в каком-то смысле,
да. В каком-то смысле, да. Но, с другой стороны, если мы возьмем какие-то чеканные тексты прошлого, более далекого, того же Пушкина, они вполне тоже могут сойти за хип-хоп. Ну, например, «Во глубине сибирских руд храните гордое терпение, не пропадет ваш скорбный труд и дум высокое стремление». Это, в принципе, тоже такой себе речитатив.
В общем, как писал Максимилиан Волошин, великий Петр был первый большевик, а Маяковский был первый рэпер. Да, Волошин про это не писал, но мы можем это продолжить.
Есть еще люди не такого далекого прошлого, но которых уже нет с нами, с которыми тоже было бы очень интересно поговорить про их отношения с языком. Ну, например, мой любимый Леонид Филатов, потому что то, как он мастерски обращается со словом. Я, на самом деле, мало знаю таких людей, которые так обращаются со словом, как это делал Леонид Филатов. Здесь можно в качестве примера там привести не только его знаменитый сказ про Федота Стрельца, который, в общем, тоже все знают, и мы его тут тоже постоянно цитируем, но ведь он много делал разных литературных пародий. И мне кажется, вот сам факт стилизации и пародии — это тоже возможность видеть, в чем особенности языковые или речевые других людей. Ну, то есть, если мы не всегда задумываемся над тем, а в чем особенность стиля там какого-нибудь писателя, но когда ты читаешь какую-нибудь пародию на этого писателя или поэта, ты сразу понимаешь, ага, ты узнаешь его, и значит, ты начинаешь понимать, какие черты. Потому что ведь в пародию чаще всего попадают именно какие-то стилистические языковые черты, которые можно ярко представить. И я тут каждый раз вспоминаю прекрасную пародию Филатова на поэта Юрия Левитанского. Он написал серию стихотворений про муху-цокотуху, но только в той стилистике, как это бы написали разные поэты. И вот на Юрия Левитанского, у него же там, помнишь это, вот начало фильма, дождь идет, муха вдоль по улице идет.
Крупный план, усталый профиль мухи. Ей за 30 лет, она не в духе.
Ну и вот в таком ключе, собственно, все стихотворение. Это, по-моему, вот это гениально. Но, к сожалению, с этими людьми мы поговорить не сможем. А с кем поговорить сейчас? И этот вопрос мы задали вам как раз в нашем новогоднем выпуске. И вы прислали нам массу писем с целыми листами кандидатур людей, которых вы бы хотели видеть в нашем подкасте. Я лишь несколько имен перечислю, которые вы нам порекомендовали. Чума Вечеринка, Екатерина Шульман, Наум Клейман, Юрий Шевчук, Микитка сын Алексеев, Алексей Иванов, Александр Проханов, Дмитрий Губерниев. В общем, список очень длинный. И спасибо вам большое за то, что вы прислали и присылаете до сих пор пожелания по гостям. Это нам действительно очень помогает.
Итак, кого же мы хотим пригласить? Ну, шорт-лист, ну, который пишется через
Я очень надеюсь, что мы поговорим с писателями, с журналистами, с популяризаторами науки, потому что это тоже интересная тема. Не просто люди, которые как-то интересны там, не знаю, своей речью, а тем, как они работают с языком и как им приходится использовать разные средства русского языка для того, чтобы донести сложные знания до широкой публики. Может быть, мы поговорим с музыкантами, я бы с удовольствием поговорил с какими-нибудь рэперами, потому что, упоминая Маяковского, я сразу же думаю о том, ну а кто сейчас мог бы занять место людей, которые творят тексты, рифмованные, и при этом остаются актуальными. И мне кажется, что как раз, поскольку у нас культура текста в основном в музыке, и хип-хоп — это одно из таких интересных проявлений русского языка в современном мире.
То есть мы будем говорить не только с людьми, чья речь яркая, образная, имеет какие-то особенности и хорошо запоминается, но и с теми, чьи профессии, чья деятельность, да, интересна с этой точки зрения, чья работа связана с языком и с его каким-то интересным, необычным использованием. Поэтому мы будем говорить и с писателями, и с журналистами, и со спортивными комментаторами, и, надеемся, с музыкантами тоже.
Надо с каким-нибудь бюрократом поговорить, как Вы, бюрократы, там сидящие в этих чиновничьих креслах, как вы пишете этим ужасным канцеляритам? Как вы после этого приходите домой? Вы тоже там так разговариваете?
Да, в исполнении пункта 10 федерального закона, да?
Да. Но я очень надеюсь, что в ближайших выпусках мы встретимся с писательницей Гузель Яхиной, например, со спортивным комментатором Георгием Черданцевым, с журналистом и, что скрывать, одним из наших кумиров Леонидом Парфеновым, с астрофизиком Сергеем Поповым и с винным критиком Василием Росковым, потому что то, как писать о теме вина, это тоже любопытная тема.
Ну что, да, всех секретов мы вам не расскажем, все имена пока не назовем, просто потому что мы не совсем еще договорились. Но в этом выпуске в отсутствии гостей мы наблюдаем за речью друг друга. Меня мы уже обсудили и на моих смягченных согласных потоптались. А замечаешь ли ты в своей речи что-нибудь такое необычное? Замечают ли окружающие что-нибудь необычное в твоей речи?
Не знаю, не спрашивал окружающих. Сам я за собой обычно замечаю, что слова-паразиты, эконе какие-нибудь... Или там, может быть, иногда я скажу какое-нибудь неправильное ударение, но я сам знаю, что я так сказал, ну, как прямой эфир. Слово вылетело, и все, и уже проехали. Ну, что делать? Ну, может быть, ты замечаешь что-то в моей речи, какие-то особенности, на которые я не обращаю внимания, или которые я утаил сейчас, рассказывая о том, что замечаю я сам?
Ты знаешь, честно говоря, нет. Я обращаю внимание на твой голос, который, как мне кажется... Очень необычный, очень радийный, очень такой подкастный голос. То есть, ну, какие-то такие физические характеристики речи. А неправильных ударений я за тобой не замечаю.
Потому что, как мы уже с тобой неоднократно выясняли, их на самом деле такое количество, что мы сами просто не знаем, как правильно.
Да, ну нет.
Без словаря не разберешься.
Минут 10 назад ты сказал мастерски.
Я знаю, я причем еще подумал перед тем, как произнести это слово, мастерски или мастерски, и решил, что какое бы ударение ни было правильное, я буду говорить мастерски, потому что я считаю, что так произносить удобнее.
И вот тут ты уже ответил практически на вопрос, который я хотел задать следующим. А бывает ли такое, что ты, зная, как правильно, как рекомендуют словари, так специально не делаешь, что ты не хочешь пользоваться этим знанием?
Я не хочу распространять вариант, который, как мне кажется, мало кто использует. И иногда бывает такое, что я произношу какое-то слово там с каким-то ударением, произношу его так намеренно, зная, что, может быть, словари рекомендуют другое, но мне кажется, что тот вариант, который я употребляю, тоже легитимный. Это, конечно, совершенно не научная позиция, но такое иногда бывает, да. Хотя иногда, наоборот, я переучиваюсь, и вот когда-то я говорил одновременно, и долго-долго-долго говорил, пока не прочитал, что правильно одновременно, и довольно быстро переучился, и теперь говорю одновременно. Хотя, как мы знаем, возможно, и так, и так.
А у меня был диалог по следам новогоднего теста по русскому языку, который был опубликован на «Медузе». Мне сказали, что знанием о том, что правильно расклешенные джинсы...
Не обладает никто.
И наращенные ресницы пользоваться не хотят. Потому что, что бы там ни писали словари, джинсы пусть будут расклешенные, а ресницы нарощенные, сказали мне. И, в общем-то, я чувствую себя одиноким в этой вселенной, единственным человеком, который говорит расклешенные джинсы, наращенные ресницы и еще куркума.
Но ты-то сам что, неужели все время говоришь куркума?
А ты знаешь, с момента нашего последнего разговора на эту тему я...
Просто мы каждый раз в 3 выпуска где-то куркуму вспоминаем. И из-за того, что мы так много про это говорим, я уже сам начинаю привыкать к этому варианту, который я до встречи с тобой ни разу не слышал никогда.
А я уже привык. Это приходит с опытом.
Смирение приходит.
Да, ты проходишь все эти 5 стадий, и у меня уже не просто стадия принятия варианта куркума, а я уже обожаю этот вариант.
И потому что он выделяет тебя на сером фоне куркумы.
И когда я слышу куркума, я вздрагиваю уже. И думаю, зачем люди так говорят, ведь правильно говорить куркума. Я уже живу с этим вариантом.
И теперь живите уже... с этим.
Да. Ну так вот, получается, что все-таки мы, даже зная, что правильно говорить так-то, иногда не всегда следуем этим рекомендациям, потому что, как ты уже сказал, да, не хочется распространять вариант, от которого вздрагивают, и который устремлен в прошлое, а не в будущее.
Ну, конечно. Если вокруг тебя никто так не говорит, то будет странно сильно выделяться своим правильным вариантом. Иногда, конечно, можно, если позволяет контекст, щегольнуть правильным ударением, но довольно часто ты просто попадешь в ситуацию, когда тебя не поймут или посмотрят на тебя с недоумением. И вот мы такие, которые игнорируют рекомендации словарей и распространяем эту безграмотность.
А мы, которые знаем, что правильно говорить расклешенные джинсы и куркума, наталкиваемся на стену непонимания и отчуждения, сказал бы я. Но вот интересно этот вопрос задать и нашим гостям, что они думают по этому поводу.
Вообще, мы с тобой сейчас обсуждаем то, как мы говорим, я и ты, и я иногда ловлю себя на мысли, что, как мне кажется, у меня на самом деле не очень богатая речь и не очень большой словарный запас. То есть, конечно, я знаю много слов, и там, когда я читаю книги, за исключением каких-то терминов, ничто не вызывает у меня особенного какого-то прям вот вопроса, а, боже мой, что это такое, если это не предмет мебели 19 века, там, я не знаю. Но в таком активном ходу мне кажется, что у меня не очень много слов, и иногда меня это беспокоит, особенно, когда я слышу людей, чья речь как раз очень разнообразно, насыщенно различными синонимами и так далее. И я искренне этим восхищаюсь и понимаю, что я вот так не могу. И когда мы будем приглашать таких людей, мне бы очень хотелось у них спросить, как они это делают. То есть понятно, что это годы тренировок, и, наверное, они просто очень много читают, я не знаю, очень много пишут, но все-таки хотелось бы как-то проникнуть в их сознание и понять, как у них это получается.
Ты знаешь, я тоже хотел бы им задать такой же вопрос, потому что интересно, как они это делают. А помогает ли им чтение книг? А может быть, это старая закалка? А может быть, это какая-то школа или какие-то курсы?
Вот расскажите, в чем ваш секрет.
Да, вот как вы это делаете? Расскажите и помогите нам стать такими же, как вы. Вот еще один вопрос, который мы будем задавать.
Неужели ты считаешь, что у тебя какой-то небольшой активный запас? Даже несколько минут назад ты сказал слово «отчуждение», которое я бы вообще не подумал употребить.
Вспоминается анекдот, да, и вообще у меня очень большой словарный этот, как его. Да, конечно, я хочу дальше совершенствоваться, я хочу, чтобы мой словарный этот, как его, был еще больше, и мне очень интересно узнать у людей, у которых он больше, почему он у них больше, и как они к этому пришли.
Ты же читаешь-то на самом деле много книжек.
А вот влияет ли на это чтение? Или здесь нужны какие-то другие практики?
Эзотерические. Вот, хорошее слово вспомнил, видишь?
Вот видишь, да.
Не зря словарь иностранных слов читал.
Да, видишь?
Прямо как книжка, буква А, Б и поехали.
То есть ты читаешь «Товарь ударений», «Предвосхитить», ого. Читаешь «Товарь иностранных слов», «Эзотерический», ого. И вот так оно все и сформировалось.
Мальчик, которого вырасти, воспитали словари.
Ну, мне кажется, мы составили, в общем, хороший список вопросов нашим гостям. И если они послушают этот выпуск, то, в общем, уже придут подготовленные.
То есть... Будем заставлять гостей готовиться. Не только ведущие готовятся к подкасту. Вот сказал, не только. Не только ведущие готовятся к подкасту, но и гости должны приходить подготовленными. Конечно, у нас не забалуешь. В самом начале, когда мы вспоминали Фердинанда де Сосюра, и ты рассказывал про оппозицию, вот какое слово я знаю, на самом деле иногда всплывает что-то в памяти, про противопоставление языка и речи, и чем одно от другого отличается. Значит, мы подробно про это рассказали, а потом, как мне кажется, мы все опять в кучу смешали. То язык, то речь, не запутали ли мы наших слушателей этим?
А я тут вспомнил слово «дихотомия».
Ну, давай мериться, кто какие слова знает.
Ну, на самом деле, язык и речь действительно эти... Это все между собой тесно связано, переплетено, а кроме того, у каждого из этих слов есть переносные значения, в которых язык употребляется в значении речи, речь в значении язык. Например, вот одно из значений слова «язык» — разновидность речи, обладающая теми или иными характерными признаками, то же, что стиль. Например, разговорный язык, поэтический язык, газетный язык, язык науки и так далее. Так что это все действительно тесно связано и переплетено, и мы вот так вот вначале, обозначив эту оппозицию, мы на самом деле не можем ее последовательно и четко придерживаться. И, в общем-то, и с нашими гостями мы будем говорить и о языке, и о речи.
И, в общем, об этом корпускулярно-волновом дуализме языка.
Именно так, не очень это все дифференцируя.
Главное, не относиться к этому индифферентно.
Так, все, выключай генератор случайных умных слов.
Хорошо. Пишите нам на почту подкаст podcast@sobakameduza.io, кого бы еще вы хотели услышать в качестве гостя нашего подкаста. Мы постараемся ваши пожелания учесть. Или, может быть, у вас будут еще вопросы, на которые мы можем ответить по ходу сезона. Или в самом конце, когда мы по традиции будем отвечать на ваши письма. Так что с удовольствием будем читать ваши имейлы. И до встречи через неделю уже с гостем.
Или с гостей.
Или с гостей. Это был подкаст «Розенталь и Гильденстерн». Мы начали 5-й сезон. Меня зовут Александр Садиков, я журналист.
Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала «Грамота.ру».
Подписывайтесь на нас, мы есть на всех основных платформах, включая Яндекс.Музыку, Apple Podcasts, BookMate, Google Podcasts, CastBox и многие другие стриминговые платформы. Ну и, конечно, не только подкасты о языке и лингвистике есть на «Медузе», множество других. Например, наш ежедневный новостной подкаст «Что случилось?», о новостях, которые еще долго останутся важными, и с недавних пор его субботний еженедельный специальный выпуск о российской политике, который ведут спецкор «Медуза» Андрей Перцев и политолог-социолог Константин Газа. Так что не пропускайте и эти выпуски тоже.